Здравствуйте. Вы смотрите программу «Открытая студия». Сегодня будем говорить о борьбе с преступностью на территории ЗТО «Железногорск». Мы пригласили в студию гостя начальника межмуниципального управления МВД России по ЗТО «Железногорск» Михаила Кеуша. Здравствуйте, Михаил Михайлович.
Здравствуйте.
Михаил Михайлович, я не зря озвучила тему «Борьба с преступностью». Ну, в Железногорске, понятно, наша территория нас больше всего интересует. Но хотела бы начать вот с чего. С реформы, которая уже прошла, возможно, может быть, еще предстоит. Это мы, журналисты, так называем реформой МВД. То есть о том сокращении, которое предстоит провести, ну, в том числе и в Железногорской полиции. Понятно, что в стране сложная ситуация, понятно, что денег не хватает, и что приходится бюджетным отраслям экономить, в том числе за счет сокращения численности состава. Вы уже сократили численность своего состава вот в рамках того сокращения 2015 года или нет? И кого вы сократили, если сократили? Живых людей?
Ну, что по сокращению я могу сказать, да? Фактически, та реформа, как вы называете, она уже прошла. Прошла она в основном за счет подразделений Главного управления, это аппарата Главного управления МВД России по Красноярскому краю и сокращение численности сотрудников управления вневедомственной охраны, которые занимались охраной постов объектов физической силы. Фактически сотрудники межмуниципального управления нашего подразделения не пострадали. По живым людям, которые вы говорите, то могу тоже сказать, то, что и по краю, по живым людям не предпринято никаких мер в плане того их сокращения. Потому что с 1 февраля, согласно приказу министра, распоряжения министра, у нас временно был приостановлен прием в органы внутренних дел по всему Красноярскому краю, по всей России. И, соответственно, то сокращение, которое коснулось сотрудников Главного управления по Красноярскому краю, те сотрудники были переведены на должности, вакантные должности по подразделениям органов внутренних дел Красноярского края. И фактически мы также были приняты сотрудники в подразделение Б, подразделение уголовного розыска, которые работали непосредственно в Главном управлении по Красноярскому краю.
То есть получается, что Железногорская полиция пополнилась наоборот в результате сокращения, правильно?
Ну, да, фактически, который был некомплект, у нас составлял более практически 10%, а это около 32 человек. В настоящее время у нас некомплект составляет около 8 человек, на которые у нас имеются кандидаты на прием на службу.
То есть понятно, вам сейчас уже не требуется закрывать эти вакансии, так понимаю?
Ну, я бы так, наверное, не сказал бы, что не требуется. Фактически у нас был небольшой комплект подразделений патрульно-постовой службы, самый большой некомплект. В настоящее время мы имеем кандидатов, но я могу одно сказать, что да, идет жизнь, она движется вперед. Некоторые сотрудники, которые прибывают, они идут на повышение, переводятся в другие подразделения в органах Красноярского края. Ну и, соответственно, вакансии, которые остаются, они должны всегда пополняться. Я могу сказать, что прием в органы внутренних дел именно в наше подразделение мы не закрыли. Принимаем наших кандидатов, которых направляем на проведение профилактических профмероприятий, которые идут в рамках тех норм, которые регламентированы приказом МВД. И, соответственно, пока Отбор как продолжался, так у нас и продолжается.
Михаил Иванович, а скажите, пожалуйста, трудно попасть к вам в органы внутренних дел? И кто? Это должны быть профильные специалисты? Или вот человек, например, отслужил в армии, и может он прийти и сказать, вот я хочу служить. Он может к вам попасть? И что для этого нужно сделать?
Я бы сказал, что главный критерий, который идет на службу к нам кандидат, это для мужчин, конечно, служба в органах, служба в российской армии. И после этого уже второй критерий, который идет по образованию и по моральным его качествам. Или это на младший наш состав идет сотрудник, гражданин на должности сотрудника, либо на офицерские должности.
Ну, то есть можно вообще с рядового начать уже службу, да, вот как это говорят, с нуля можно прийти, отслужил в армии, большое желание, моральные качества соответствуют, и вы можете такого кандидата взять на службу.
Конечно, потом уже если имеется среднее общее образование, которое кандидат закончил школу, отслужил в армии, он может прийти к нам на службу и устроиться, например, в патрульно-постовую службу и начинать карьеру в органах внутренних дел, а в дальнейшем, проходя службу, поступить в любое высшее, как гражданское, так и военно-учебное заведение и продолжать учебу с целью получения высшего образования.
Михаил Михайлович, я хочу вернуться все-таки к реформе. Вы знаете, у меня такое ощущение складывается, что в органах внутренних дел она так перманентная такая реформа, периодически что-то происходит, о чем-то говорят, доводят до сведения. Но главная эта реформа была проведена в 2011 году, когда милицию переименовали в полицию. Тогда очень много обсуждали эту тему. И, в частности, сократился численный состав сотрудников уже теперь полиции. А скажите, повлияло это на уровень преступности или нет?
Ну, я бы сказал бы, наверное, основываясь на ту статистику, которую мы имеем, за последние, например, 5 лет у нас количество возбужденных уголовных дел на уровне, например, ну, идет на снижение. Если брать, например, 2009 или 2010 год и сравнивать 2014 год, у нас количество возбужденных уголовных дел было около 1500 ранее, в 2014 году было чуть более 1000 преступлений зарегистрировано в нашем городе. В настоящее время, да, тенденция с прошлым годом у нас сохраняется. Мы по итогам 9 месяцев имеем количество зарегистрированных преступлений чуть более 2% с аналогичным периодом прошлого года. Но количество поступающих сообщений от граждан, оно у нас увеличилось, я бы сказал, наверное, даже это и существенно, практически на 40%. Если у нас количество поступающих сообщений в прошлом году было около 12 тысяч, то за 9 месяцев мы имеем цифру около 17 тысяч поступающих сообщений.
А это хорошо или плохо?
Я бы сказал, что граждане, наверное, теперь звонят по различным основаниям. И эти все сообщения, которые мы не оставляем, будем говорить, без присмотра, мы реагируем, предпринимаем меры помощи для наших горожан.
А не кажется ли вам, что вот эта цифра, да, увеличение обращений в полицию, она еще свидетельствует о росте доверия к органам внутренних дел? Или я не права?
Ну, я бы с вами согласился. Действительно, это так. Если гражданин звонит в полицию по тем проблемам, которые у него существуют, и получает необходимую помощь, либо какую-то справедливую консультацию, которая необходима гражданину для решения его проблем. Я считаю, что, значит, понимает, что, позвонив на телефон дежурной части, он получит ту консультацию, которая приведет его к решению вопроса, который необходимо ему решить.
Раньше было такое выражение еще в советское время: «Моя милиция меня бережет». Можно ли сегодня актуализировать это выражение, сказать: «Моя полиция меня бережет», вот в контексте нашего вот этого обсуждения, этого вопроса? Почему об этом спрашиваю? Мы помним ситуацию, кстати, вот это 2011 год, это тоже стало одной, наверное, из причин, почему органы внутренних дел начали реформировать, когда доверие к полиции у населения стало снижаться. То есть прошло время, и мы какую тенденцию наблюдаем? И ощущаете ли вы, как руководитель, ну, большого подразделения своего, ну, что доверие граждан все-таки выросло? Это же не просто статистика, 17 тысяч, правильно я понимаю? А вот какие-то другие есть показатели, которые могут сказать, что да, полицейский сегодня стал тем человеком, к которому идут за помощью и ему доверяют, что он поможет?
Ну, я располагаю только той статистикой, которая имеется в МВД России, проведенная научно-исследовательскими институтами. Да, то, что в данный момент, например, по итогам 2014 года, уровень доверия граждан Российской Федерации к органам правопорядка увеличился и составляет чуть более 50%. Ну, я, наверное, соглашусь с этой статистикой. И то, что я сказал ранее, наверное, это один из критериев того, что население немного оценивает уже более положительно работу сотрудников правопорядка.
Михаил Михайлович, вы несколько раз говорили по итогам 2014 года. Вот по поводу итогов мне бы хотелось с вами поговорить. На сессии Совета депутатов, на очередную, которая скоро состоится, вам предстоит отчитаться за 8 месяцев своей работы. Ну, это такой традиционный отчет, да, вы периодически там по истечении полугода отчитываетесь, то потом за 12 месяцев и так далее, это правильно. Да-да. Ну, вот сейчас вы можете сказать вообще, назвать какие-то цифры для того, чтобы у нас было понимание вообще, что в городе происходит с преступностью? Хотя вы уже сказали, что там уменьшение, то есть по сравнению с 2009 годом, да, в 2014 было уменьшение преступных деяний. А что касается 2015 года, вот расскажите, пожалуйста.
Ну, то, что отчет, который перед депутатами, угу. он опубликован на нашем сайте, на нашем межмуниципальном управлении, он есть, да, с 7 октября его мы выставили, и, соответственно, этот отчет, который у нас имеется за 8 месяцев, я буду отчитываться перед депутатами нашего города. Я могу привести только общие цифры, немножко статистики, я ее зачитаю, угу. с вашего позволения.
Да,
то,
пожалуйста.
Что у нас практически за 8 месяцев незначительный рост зарегистрированных преступлений, я об этом и говорил, да,
угу.
что отмечается снижение у нас на 14% регистрации тяжких преступлений, краж, разбоев, грабежей. Раскрываемость на уровне прошлого года, чуть меньше прошлого года, около 55%, но будем более точно говорить, там 54%, 0,3%. Общая раскрываемость тяжких преступлений составляет 66%. Один из показателей, который у нас имеется, да, у нас-то, будем говорить, из распространенных видов, конечно, это кражи, которые совершаются у нас на дачах, кражи из гаражей, ну и, соответственно, на те кражи, которые у нас в городе, это были периоды, когда у нас совершались в летнее время, они обычно совершаются кражи велосипедов. В общем, если говорить про положительный момент, то у нас квартирных краж по сравнению с прошлым годом значительно количество их снизилось. Кражи из магазинов, снижение зарегистрированных краж. Раскрываемость таких преступлений, как убийство, тяжкий вред здоровью, причиненный гражданину, изнасилование, на сегодняшний момент они все раскрыты. Из преступлений, которых для нас, например, они, ну, не влияют, а вызывают беспокойство, я бы сказал, что это преступление мошенничества. Количество uh-huh. мошенничеств, которых сегодня у нас зарегистрировано, по сравнению с прошлым годом, рост идет больше, чем в 2 раза. И если раньше мошенничества совершались, когда звонили мошенники из других регионов на стационарные телефоны наших горожан и говорили, что ваш родственник попал в беду, в ДТП и требовали какие-то денежные средства с целью его вызволения, то теперь значительный рост преступлений это связано с интернет-мошенничествами. Когда наши горожане пользуются интернетом, выставляют на продажу, либо что-то приобрести, какое-то имущество, звонят им мошенники и спрашивают данные их банковских карт, фамилии, номера карт, ну и, соответственно, пытаются, чтобы перевести денежные средства именно безналичным расчетом. Иной раз даже могу сказать, приобретают автомобили, когда продают наши горожане, не видя этого автомобиля, и говорят, мы готовы, ваш автомобиль нам понравился, мы его берем без осмотра, давайте скажите номер вашего счета, скажите, куда перевести деньги. Люди идут доверчиво, все это говорят, ну и, соответственно, потом денежные средства исчезают с лицевых счетов наших горожан. И кроме интернет-мошенничество, которое связано с покупкой-продажей. И есть у нас факты, когда наши горожане заказывают авиабилеты на каких-то, как они считают, ну, несущественных или таких на сайтах, которые, будем говорить, пользовались якобы авторитетом, перечисляют денежные средства за авиабилеты, но денежные средства уходят в никуда. Я бы хотел бы, и воспользовавшись сегодняшним случаем, обратиться к нашим горожанам и сказать никому, не передавайте свои персональные данные ваших лицевых счетов, номера ваших пластиковых карт, либо другой какой-то предлог будет от мошенников, звонок, заблокирована карта, провести какую-то там операцию, нажав там, скажем, или какое-то кодовое слово, не верить никому и не передавать. Если там что-то вы приобретаете либо продаете, ну, воспользуйтесь, наверное, лучше тогда расчетом денежного эквивалента наличкой. Либо уточняйте, либо больше вопросов задавайте, потому что мошенники в основном они о себе мало чего рассказывают. Они просто-напросто покупают наших граждан тем, что не торгуясь, хотят приобрести что-то либо. На данный момент местно с главным управлением мы принимаем меры по установлению этих лиц. Я могу сказать, что установлено несколько групп, которые этих занимались в Ростовской области, в Самарской области. Ну и большинство мошенников, которые идут, они там совсем не законопослушные граждане.
Глава ЗАТО Вадим Медведев обратил внимание на то, что нужно чаще выходить в прямой эфир и говорить вообще о том, что у нас происходит на дорогах. На дорогах у нас происходит, ну, я скажу, вакханалии, я имею в виду езду без правил наших водителей, которые могут проехать и на зеленый сигнал светофора, не пропустить пешехода, и пешеходы, которые переходят дорогу в неположенном месте. Но вот бытует мнение о том, что сотрудников ГИБДД на дорогах не видно, и что, простите за такое, может быть, достаточно грубое сравнение, что ГИБДД не работает. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, я скажу, что я не согласен с такой трактовкой вопроса, да, то, что сотрудники ГИБДД не работают. Фактически сотрудники дорожно-патрульной службы у нас несут службу там, где у нас, по нашему анализу, совершается больше дорожно-транспортных происшествий с возможными пострадавшими. Да. И могу по статистике опять же сказать, например, вот в этом году у нас совершено дорожно-транспортных происшествий всего чуть больше 1200. Это всего совершено отчетных, там, где у нас есть пострадавшие, либо погибшие. А вот за 9 месяцев у нас погибших, к сожалению, 3 человека. В прошлом году было 1 человек. Если брать там за несколько лет, 2014 год по погибшим, это был самый лучший год для нас. В плане погибших был всего лишь 1 человек. Если брать там 13-й, 12 человек.
12 человек в 13-м году?
В 13-м году. Ранее в 12-м там 8 человек. В 14-м году был всего один пострадавший. В этом году у нас, к сожалению, еще раз говорю, 3 человека за 9 месяцев. Ну и, конечно, все знают то, что ДТП, которое совершено было на 60 лет в ЛКСМ, где автомобиль «Жигули» врезался в стоящий грузовик, где было погибших у нас 2 человека. По количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, о которых мы говорим, учетные, да, у нас идет снижение по сравнению с прошлым годом.
Да?
Если у нас в прошлом году, как я вам сказал, 1200 всего дорожно-транспортных происшествий было всего в городе, то в прошлом году их было 1500.
За этот же период?
За этот же период прошлого года. Если брать статистику немножко пораньше, да, год там два, их еще было больше. У нас за последние 4 года, можно говорить открыто, то, что идет количество дорожно-транспортных происшествий снижается. То, что некоторое, как вы говорите, вакханалия, да, я считаю, что в первую очередь это культура поведения наших водителей на дорогах. И в первую очередь я считаю, что все зависит от них. Когда, чтобы не было, как вы сказали, таких безобразий, наверное, необходимо соблюдать правила дорожного движения и уважать всех участников дорожного движения, либо водителей, либо пешеходов. Другого пока ответа именно я здесь пока не вижу.
Ну, это понятно, что мы всегда призываем всех уважать друг друга, всех участников дорожного движения, пешеходов и водителей. Ну, если раньше, например, те же водители грешили на дороге, говорили о том, что вот то яма, то канава, да, сейчас дороги зато приведены в порядок. Тем не менее, все равно дорожно-транспортные происшествия случаются. Ну, а вот вы, как руководитель, кроме того, что мы уважать должны друг друга, какие-то еще другие есть способы повлиять на участников дорожного движения? Потому что, ну, у меня такое ощущение складывается, что российские люди, россияне, ну, еще не научились быть законопослушными гражданами. Михаил Николаевич, вот, ну, каким-то образом сотрудники ГИБДД могут еще дополнительно какие-то усилия приложить для того, чтобы все-таки снижать эту статистику? Хорошо, что она снижается.
Ну, давайте я отвечу, наверное, открыто и прямо, да, то, что не все зависит от подразделения дорожно-патрульной службы. Если по некоторым вопросам, которые возникают, говорят там, надо больше сотрудников выставить, да, ну, даже если мы выставим все наше управление, то мы все дороги, которые у нас в городе, не перекроем. Мы не перекроем светофоры, мы не перекроем наши пешеходные переходы. С учетом того, что наших пешеходных, у нас в городе пешеходных переходов 250. Подразделения, я скажу, что это много для нашего города. Если взять Красноярск, там порядка их 900 на миллионный город.
Ну да.
пешеходных переходов, а у нас их 250. То, что я сказал про статистику, да, будем говорить, по количеству дорожно-транспортных происшествий идет снижение, я считаю, что немаловажная роль здесь нашего государства об ужесточении наказания. Если раньше штраф был там 100 рублей, а теперь он 1000, то для некоторых наших водителей это, конечно, существенно. Существенно то, что могут они лишиться водительского удостоверения, если они там превысят скорость, либо они пересекают какую-то двойную сплошную. Дополнительно от нас то, что сотрудники нашего подразделения делают, я считаю, что делают они работу свою добросовестно. То, что все знают, с 1 июля сейчас изменилось, введена уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, я считаю, что это, наверное, должно повлиять на наших водителей.
А я считаю, что это правильно.
Я тоже считаю, что это правильно, потому что мы уже имеем с 1 июля более 20 уголовных дел, возбужденных в отношении водителей, которые совершают, будучи лишенными права управления, садятся за руль вновь в нетрезвом состоянии, не имея водительского удостоверения.
Михаил Александрович, а вот скажите, какие-то решения уже приняты по этим 20 уголовным делам? Кто-то вообще сел в тюрьму за то, что он второй раз сел пьяным за рулем?
Ну, давайте я пока скажу, что эти уголовные дела, часть из них сейчас находится в суде. Суд примет решение, и я думаю, мы проинформируем по судебным решениям, которые будут приняты нашим судом, дополнительно наших жителей и средства массовой информации.
Михаил Николаевич, а вот нам еще звонили наши радиослушатели по поводу состояния РЭО ГИБДД в поселке Первомайском. Говорят о том, что там условия не совсем такие хорошие для железногорцев.
Здание РЭО, оно чисто, если кто-то говорит, что там оно не соответствует каким-то, по, может, фундаментам или еще что-то, оно стоит у нас достаточно крепко. Просто вопрос может стоит по второму зданию, которое примыкает к зданию РЭУ. Это участковый пункт полиции, который у нас в плачевном состоянии. И мы обратились в администрацию города с целью перенести участковый пункт полиции в другое место. Ну и в ближайшее время, скорее всего, там прием будет прекращен нашими сотрудниками в целях безопасности. И прием будет осуществляться в другом месте. По зданию РЭО, ну, что могу сказать, то что здание, которое РЭО, оно получило наше управление, по-моему, там в конце 90-х годов, в 96-м. И фактически там капитального ремонта не было за те же почти 20 лет. В этом году мы там провели в классе для приема экзаменов водителей косметический ремонт, провели ремонт в самом фойе здания. Мы составили смету на ремонт, как на капитальный ремонт, так и на текущий ремонт этого нашего помещения, здания РЭО, и направили его в главное управление с целью, чтобы нам министерство выделило денежные средства для ремонта на следующий год. Каков будет результат, пока не готов сказать, потому что ближе, наверное, к концу года будет ясность по этому вопросу.
Будем надеяться, что деньги нам выделят.
Хотелось бы.
Михаил Николаевич, у меня еще, знаете, какой вопрос. Ну, вот часто полицию упрекают в том, что не всегда полицейские откликаются на какие-то там предложения и просьбы. Ну, в частности, военкомат. Вот слышала о том, что не ходят полицейские по квартирам уклонистов и, скажем, не помогают провести призывную кампанию. Что вы можете на это сказать?
Ну, я могу сказать одно, то, что федеральный закон, который вступил в действие о полиции, он не предусматривал хождение по призывникам, по квартирам, чтобы мы разносили им повестки. Это, я считаю, правильно, это не наша функция. То, что работаем с военкоматами, мы им оказываем помощь по розыску уклонистов, именно по розыску злостных уклонистов, которые не являются на призывную комиссию. С учетом того, даже мы участвуем в этой призывной комиссии, мои сотрудники закреплены, и которые в данный момент, когда с 1 октября сейчас началась призывная кампания, мы ежедневно участвуем в этих заседаниях призывной комиссии. И тесное взаимодействие, которое сейчас оно есть, да, именно в розыске тех уклонистов, которые злостно уклоняются от призыва на военную службу, мы проводим проверки их как по месту жительства. У нас есть другие способы розыска данных призывников, не посещая их домашнего адреса. Я думаю, что тот призыв, насколько я помню, в прошлом году был, наш город Железногорск, по-моему, там больше.
Выполнил план, даже
он даже перевыполнил по направлению войска призывников. Я думаю, в этот год не будет исключения. По сравнению с прошлым годом, я думаю, помощь военкомату, которую необходимо мы окажем, и то количество призывников, которые необходимо отправить нашему городу совместными усилиями, мы направим.
Хорошо, спасибо, Михаил Михайлович, за ваши исчерпывающие ответы. Я хочу сказать о том, что в программе «Открытая студия» принимал участие начальник Железногорской полиции Михаил Кеуш. Спасибо вам большое за внимание. Всего вам самого доброго.
Спасибо.